Домская площадь. С добрым утром!
8:06. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». Напомню, что на календаре 20 сентября. Буквально через полчаса будем вспоминать, каким был референдум 20 лет назад о вступлении в Европейский Союз. Также поговорим о том, как наступление астрономической осени может сказаться на самочувствии. Ну а начнем этот час с обсуждения ревизии госконтроля. Меры, которые принимает Минздрав, не обеспечивают своевременную диагностику онкологических заболеваний, а медикаменты, которые нужны пациентам с конкретными диагнозами, государство оплачивает далеко не всегда. Список компенсируемых лекарств от рака в Латвии лишь частично отвечает международным рекомендациям, и это оказывает серьезное негативное влияние на здоровье нации, и его показатели долгое время не улучшаются, пишет госконтроль в заключении по итогам ревизии «Онкология. Приоритет без результата». Давайте послушаем заявление госконтроля, вкратце результаты этой ревизии.
По результатам проверки можно сделать вывод, что меры, реализуемые Минздравом, не обеспечивают раннее выявление онкологических заболеваний и возмещение расходов на необходимые лекарства пациентам. Это оказывает существенное влияние на показатели здравоохранения Латвии, которые долгое время не улучшаются, хотя эта сфера здравоохранения является одним из приоритетов страны. Перечень компенсируемых препаратов для лечения онкологических заболеваний лишь частично соответствует международным клиническим рекомендациям. И лишь часть диагнозов обеспечивается оплачиваемой государством базисной терапией и последующим лечением. Во-первых, раннее выявление онкозаболеваний – недооцененный и недостаточно используемый инструмент, который может привести к более успешному лечению, но соблюдение пациентами режима лечения имеет решающее значение. Во-вторых, ускоренная процедура в зеленом коридоре не работает, поскольку на определение диагноза уходит 195 дней вместо запланированных 65 дней, то есть в 3 раза больше времени, чем планировалось. В-третьих, цены на компенсируемые лекарства для лечения онкологических заболеваний самые высокие в странах Балтии. Минюст не может обосновать, как определяются пределы допустимых оптовых и аптечных надбавок, которые напрямую влияют на конечную цену. В-четвертых, раковый регистр не функционирует должным образом, поскольку собираемые данные об онкологических больных не являются качественными и полными, а также нет ясности относительно развития нового ракового регистра.
Это вкратце результаты ревизии, которую проводила служба госконтроля. Вместе с нами на прямой связи председательница правления объединения организации «Онкоальянс» Ольга Валцинь. Доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Есть ли вам что добавить со своей стороны к этому заключению госконтроля?
Во-первых, хочу сказать, что проверка госконтроля происходила не только отдельно, как они, как проверяющие сидели отдельно и читали бумажки. Они разговаривали с нами, они разговаривали с врачами. И то, что сейчас публиковано, это то, о чем мы, пациенты и врачи, уже говорят уже много-много лет. И первое, что хочу напомнить, что у нас одна из самых высоких смертностей от рака. Если раньше нам пытались сказать, что это от того, что мы много пьем, много курим, мы толстые, плохо, неправильно питаемся, то теперь мы знаем, что высокая смертность, это означает, что проблема где-то внутри системы. Потому что если бы эта проблема была в людях, тогда у нас просто было бы количество случаев, новых случаев рака выше. Что я хочу еще добавить? Ситуация с лечением унизительна для тех, которых система дискриминирует. Мы реально дискриминируем людей по типу рака, по генетическому типу рака. И эта ситуация означает то, что если тебе повезло с раком, который в нашей стране не лечится, потому что нет для него компенсируемого лекарства, тогда тебе остается либо собирать деньги, либо умереть. И эта ситуация действительно унижает, потому что мы понимаем, что лекарства есть, они есть в мире, они есть в Литве и в Эстонии. И для вас, только для вас этого лекарства нет. У нас есть ситуация, когда пациенты, которые сами за свои деньги покупают лекарства, едут в Литву, потому что там дешевле. В Проблем действительно очень-очень много. И с диагностикой «Зеленый коридор» работает, правда, очень частично. Есть исследования, как магнитный резонанс, на которые попасть вовремя, за 10 дней, которые мы все хотим постановить диагноз, это нереально.
То есть, иными словами, если бы система работала лучше, то мы могли бы спасать жизни?
То, о чем нам следует помнить, что каждое лекарство, которое не дошло до пациента, означает то, что этот пациент умрет. Всем кажется, что вот международное руководство – это бумажки какие-то. На самом деле эти руководства создаются учеными, онкологами, которые высчитали, что леча вот по такой схеме, у пациента наивысший шанс на выживание. Именно поэтому у нас смертность от рака выше, потому что мы не можем соблюдать те стандарты, по которым у пациентов есть шанс выжить. То, что мы хотим как пациенты, что хотят врачи работать в нормальных условиях, и то, о чем пишет госконтроль, у наших пациентов, у пациентов рака в Латвии меньше шанс на выживание, чем в Германии или даже в Литве или в Эстонии.
Вот вы прервете к примерам Литвы и Эстонии, а что там иначе? Вопрос касается снова денег, их не хватает или сама по себе система работает по-другому? Чему мы можем у них поучиться?
Я, во-первых, скажу, что, например, в Эстонии мы не говорим не только про деньги, у них, конечно, их больше. На лекарства в Литве и в Эстонии денег больше. Но, например, в Эстонии, я знаю, что некоторые пациенты ездят в Эстонию даже на консультации, там система организована иначе. У врача на тебя больше времени. А с тобой там успевают нормально поговорить. А там нет такой перегрузки врачей. Вы знаете, сколько наших пациентов за день принимают?
Нет, скажите, вот, пожалуйста.
А эта цифра больше 25. Там мы не можем уже говорить о нормальном отношении каждому индивидуальному пациенту. Не просто потому, что они не хотят, у них физически нет времени вникнуть в каждое, хотя они и стараются. Это самое простое, начинать пересмотреть всю систему нужно. Нам уже одни только деньги не помогут. Нам нужно много чего сделать, нам нужно сделать всеобъемлющий аудит по каждому типу рака, понять, что конкретно не работает, что нужно улучшить. Дать денег на лекарства нужно, конечно, нам нужно хотя бы догнать Литву, Эстонию или Германию. Это наша цель, скажем, быть посередине по смертности от рака в ближайшее какое-то прогнозируемое время.
Вот, вы уже начали отвечать на мой следующий вопрос. То есть, во-первых, произвести аудит того, как лечатся те или иные онкологические заболевания, увеличить доступность лекарств. Какие еще действия необходимо сделать прямо сейчас для того, чтобы бороться с ситуацией?
Скорее всего, что это увеличение штата. Нам в каждой больнице, в которых работает с онкологией, все еще не хватает так называемых координаторов. У нас не хватает сестер, которые могут работать с пациентом и учить их, как жить, что делать, как правильно, с чем следовать. У нас не хватает радиологов, именно поэтому у нас очереди на магнитный резонанс. У нас не хватает химиотерапевтов, именно поэтому у них слишком много пациентов. У нас не хватает такого центра, хотя он и создается на основе восточной больницы в Гаризерсе, у нас не хватает центра, в котором все знают про рак в стране и знают, что каждая шестеренка делает и что нужно сделать, чтобы она работала лучше.
Спасибо вам большое за комментарии, за то, что продолжаете говорить об этой сложной теме. Мы, ну, конечно, и в других выпусках продолжим ее обсуждать. Вместе с нами на прямой связи была председательница правления объединения организации «Онкоальянс» Ольга Валциня. Напомню, что госконтроль опубликовал результаты ревизии программы «Онкология. Приоритет без результата». Такой основной итог делает служба госконтроля. Подробнее с его результатами можно ознакомиться, например, на портале РусЛСМЛВ.
За спиной нас с тобой не выдают. Вчера ты только зацени, всю ночь гулял на визия. А мне района пацаны читали фунтовидия.
Восемь часов и 17 минут. Действительно, дело идет к осени, несмотря на то, что 20 сентября на календаре. 23-го наступит астрономическая осень. О том, как наступление астрономической осени сказывается на самочувствии, об этом мы прямо сейчас и поговорим с нашим научным обозревателем Константином Рангсом. Вместе с нами на прямой связи. Константин, доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро всем.
Да, расскажите, пожалуйста, почему именно 23-го? Потому что день солнцестояния, так?
Ну, собственно говоря, это день, когда долгота дня и ночи сравниваются. И сейчас наступает момент, наступил, точнее, уже момент, когда скорость изменения светового дня наибольшая. Примерно каждый день на 5 минут сокращается долгота светового дня. Становится все темнее, темнее и темнее. И вот этот вот резкий, стремительный переход от, так скажем, лета света к темной зиме, он очень сильно сказывается на здоровье людей, на самочувствие людей. И мы должны это учитывать, потому что сейчас наступает для нас, для наших организмов, очень непростое время.
А как это может проявляться? Вот это
ощущение. Прежде всего, смотрите, ведь огромная разница в долготе дня зимой и летом. Если на экваторе круглый год зима и ночь и день 12 часов, то, например, в Риге разница между долготой дня летом, вот, например, на Лиго и на Рождество, где-то 17 часов. Что получается? Человек, человеческий организм не успевает нормально перестроиться. Для него это стресс. А стресс что это такое? Это ослабление иммунитета. Мы осенью начинаем больше болеть не только потому, что становится холодно, но и в том числе потому, что меняются вот эти, как их называют, циркадные ритмы. Все время, каждый день все темнее, утром и темнее. Это тоже, как говорится, очень тяжело. Потом это нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень много работ есть, которые как раз описывают проблемы вот с такими вот скачками. Ну, ничего не поделаешь, живем мы на севере. Но это нужно учитывать. Мы должны заботиться о своем здоровье гораздо больше именно вот сейчас осенью.
То есть организм не успевает перестроиться из-за изменения дня, а тут еще и в конце октября, как всегда, переход на зимнее время. Это ведь тоже, я полагаю, является одним из факторов, который значительно влияет на здоровье и негативно оказывает влияние. Правильно? Нет?
Но тут очень интересный момент. Конечно, прежде всего, это плохо для тех людей, которые привыкли жить в определенном режиме. Исследования показывают, что как раз те люди, которые вынуждены ходить куда-то, вставать в определенное время, это, например, те, кто идет учиться, например, в школу, да, или в детский садик, или ему на работу нужно прийти в строго определенное время. Вот эти люди как раз в наибольшей степени испытывают вот этот стресс от того, что произошли смещения. Тем человек старше, тем ему тяжелее поменять свои вот эти вот биологические часы. Если у человека есть хронические заболевания, тоже самые проблемы. А те люди, которые живут в свободном графике, тем, конечно, проще. Они могут встать пораньше, попозже. Для них это не так катастрофично, не так опасно. Но все-таки, конечно же, определенная нагрузка на организм есть, и в первую очередь для людей, живущих по часам, так скажем.
Да, то есть уточню, известны ли вам научные исследования, которые подтверждают либо опровергают негативное влияние перевода часов на летнее и зимнее время?
Вот как раз исследований было проведено достаточное количество, и они как раз и показали, что нельзя сказать, что для всех это влияет, на всех влияет или на всех не влияет. На тех людей, которые живут по часам, особенно очень жестким часам, то есть им нужно прийти на работу или в школу ровно в 8 утра. Вот для них это стресс, хотя бы в течение нескольких дней. А для тех людей, которые, что называется, живут в свободном графике, на них это не влияет. Поэтому большое значение имеет, какой у вас образ жизни и сколько лет вам в конечном счете.
А как в данном случае можно подготовиться?
Потому что вообще считается, что да, что считается, вот сторонники перевода говорят, что сейчас у нас огромное количество освещения, мы не так зависим от света солнца, поэтому, как говорится, если вам нужно поменять ситуацию, то либо раньше выключайте свет, раньше ложитесь, либо включайте света больше. И тогда вот это вот изобилие света в вашей квартире, оно вам поможет проснуться. То есть не бродите с утра, что называется, везде включая-выключая свет по своей квартире, а врубите все, чтобы света было море. Действительно, это оказывает сильное пробуждающее действие.
Ой, ну, вот мне кажется, с таким слоганом может выходить какая-нибудь реклама поставщиков или производителей электричества. Да, да.
Таким образом... Но я хочу сказать, не только электричество. Например, в северных странах, в Финляндии, уже много лет применяются специальные лампы, очень яркие лампы, которые даже в кафе зимой стоят. Многие люди их покупают дома, чтобы вот именно яркий свет присутствовал с самого утра. Вот такой, знаете, световой будильник. И это действительно, многие говорят, что помогает.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Константин Рангс, научный обозреватель Домской площади. 23 сентября наступит так называемая астрономическая осень, день равноденствия. И тогда мы, собственно, вступим в осень уже, так называемую астрономическую. 8:24. Пришло время поговорить о спорте. Вместе со мной Роман Антонович. Роман, доброе утро.
Привет-привет. В европейском футболе долгожданное событие. Накануне стартовала полноценная Лига чемпионов. Не квалификация, уже те матчи, которые мы ждали. И это, кстати, первая Лига чемпионов без Лео Месси и Криштиану Роналду за 21 год. То есть такое историческое событие в своем плане. И один из первых матчей Милан на Сан-Сиро принимает новичка турнира Ньюкасл. И эта игра закончилась со счетом 0-0. Да, соглашусь, что вывеска звучит не совсем по Лиге Чемпионски, потому что и лучшие времена итальянцев были в нулевых годах, да, и англичане вовсе не заглядывали в этот Еврокубок уже лет 20. Вот, но интриг здесь хватало, если копнуть глубже. Во-первых, Ньюкасл – это не случайный гость в этом турнире, как это часто бывает с такими малознакомыми командами для широкой аудитории. Сороки сейчас строят серьезный проект и уже пробились в топ-4 английской премьер-лиги, а это очень показательно. Так что следить за продолжением этой истории будет очень интересно. Вот, во-вторых, Милан сейчас зарабатывает репутацию заново. Росонери бьются за уважение. И, кстати, уже третье подряд участие в розыгрыше Лиги Чемпионов – это уже событие. То есть команда снова восстает из пепла. Ну и, наконец, эти команды объединяет один легендарный футболист – Сандро Тонали. Я вчера изучил поглубже, и очень такая интересная история. Дело в том, что это один из самых преданных миланистов в истории клуба. То есть человек, который был готов играть за Милан до гробовой доски. Вот. Но его летом продали как раз-таки в Ньюкасл. И даже поговаривает, что итальянец, несчастный итальянец, плакал, когда об этом узнал. И вот так вот закрутилась судьба, что в первом же Лига Чемпионском матче в составе нового клуба ему предстояло сыграть против своей бывшей команды. Вот, тем не менее, счет 0-0. Англичане не выглядели грушей для битья, а Милан попросту не реализовал кучу моментов. Да, так что, допустим, пас пяткой Ляо будут еще долго припоминать. Вот, в любом случае, здесь победителя не было в этой игре. Удивительный первый тайм. В другом матче выдали Манчестер Сити и Црвена Звезда. Эта игра закончилась со счетом 3-1. Манчестер Сити буквально уничтожал соперника на своем поле. Вся игра проходила на половине поля гостей, но при этом, возникая момент за моментом, Омри Глазер, это голкипер Црвена Звезды, был неприступен. То есть он отстоял действительно... Честь и хвала этому вратарю, но первая же атака во втором тайме Сити привела к голу, и вратарь сербского клуба, что называется, поплыл, он начал пропускать, он начал допускать ошибки, и в итоге вот счет 3-1. Еще один фаворит этой группы, Лейпциг, начал матч против Young Boys в фирменном стиле, забил быстрый гол, но потом вдруг не дали развить успех немцам, а все дело в том, что играли-то в Швейцарии, а газон там искусственный, и вот на этом покрытии против Young Boys играть всем соперникам неудобно, но, тем не менее, счет 3-1 в пользу немецкой команды наглядно показывает расклад сил в этом матче.
Роман,
в паре.
Скажи, пожалуйста, да. А вот упомянутый тобой уход Месси, Рональдо и других суперзвезд футбола, он как-то может сказаться на зрелищности Лиги Чемпионов? Или, наоборот, дадут место новым игрокам?
Я вот смотрю на вот вчерашние матчи, да, это пускай может быть не показатель, но то, как рубились Пари Сен-Жермен с Боруссией, да, то вот как Барселона выносила Антверпен бельгийский, ладно, там команда такая аутсайдер, но тем не менее, да, вот эти все матчи, они показали, что уход звезд будет заметен только если мы будем вглядываться в списки фамилий. В остальном команды очень добротные, крепкие, и уже большинство из них слаженные, и футбол, который они демонстрировали, ну, на самом деле высококлассный, как и подобает Лиге Чемпионов. Так что я думаю, что в данном случае мы, может быть, только потеряли в количестве, как это модно говорить, хайпа, да, в лице Месси, Роналду, там, Карима Бензема. А все остальное, это все работает. Команды играют, команды забивают, команды показывают классный, яркий, неповторимый футбол. Так что я думаю, что отсутствие вот этих главных Лиги Чемпионских звезд прошлых лет ни в коем разе не сказывается на качестве игры и качестве футбола, который мы видим. Сегодня вечером Реал Мадрид Юнион, пожалуй, самая главная вывеска, это Бавария Манчестер Юнайтед, и другие матчи, я надеюсь, тоже вдохновят нас на завтрашний утренний разговор.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами, говорил о Лиге Чемпионов. 8:29 впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4, а сразу после новостей будем вспоминать, как 20 лет назад проходил референдум за вступление в Европейский Союз. Стать другом, учителем, научить доверию, терпению и радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4.
Деньги и дети. Как научить обращаться ребенка с финансами? Когда можно, а может быть нужно, давать на карманные расходы и какие суммы? Об этом сегодня слушайте нас после новостей в 10:00 утра.
Домская площадь.
8:36. Вместе с вами Латвийское радио 4. 20 лет назад, в этот день, 20 сентября 2003 года, состоялся референдум о вступлении Латвии в Европейский Союз. Тогда на нем 66% граждан страны проголосовали за присоединение к Евросоюзу. Против членства Латвии в ЕС были 32% участников референдума. Тогда в референдуме о членстве Латвии приняли участие более миллиона избирателей. Это рекорд на тот момент. И на тот момент президентом страны была Вайра Вите Фрейберга. Она заявила, что чувствует себя в шаге от исполнения мечты. Тогда она отметила также, что рада и удовлетворена, что такое активное участие приняли избиратели в этом референдуме. В свою очередь, премьер-министром на тот момент был Эннер Репш, он заявил о том, что, вот, процитирую его слова, еще несколько лет назад многие не верили, что Латвия за столь короткий промежуток времени осуществит так много реформ, создание правового государства, переход на рыночную экономику, согласование законов с требованиями Европейского Союза. Многие не верили, что Латвия сможет догнать те страны-кандидаты, которые первыми начали переговоры о вступлении, и в итоге это произошло. С момента подачи заявки до вступления прошло 9 лет. За эти 9 лет Латвия оказалась в Европейском Союзе. О том, как к этому относятся нынешние жители и граждане, не граждане, жители Латвии, об этом мы поговорили с вами, уважаемые радиослушатели. Вот, результат этого опроса представит Людмила Пилип. Более того, вы можете продолжать нам писать на WhatsApp 28040424. Расскажите о своих ощущениях тогда, на тот момент, 20 лет назад, на референдуме за вступление Латвии в Европейский Союз.
Игорь принимал участие в референдуме и не жалеет, что ответил «да». По его мнению, членство Латвии в ЕС открыло для ее жителей большие перспективы.
Да, голосовал за то, что Латвия вступила в Евросоюз. Я родился, вырос в Латвии, живу очень долго здесь уже. Мы очень небольшая, маленькая страна, которая мало что может решать. И потому, конечно, нам надо какая-то поддержка, тот, на кого можно опереться, скажем. Тогда раньше мы жили при Советском Союзе, но мне он не нравился никогда. Но сейчас мы живем в Евросоюзе, как бы так. Ну, много, конечно, позитива, потому что даже эти еврофонды, потому что у нас промышленности нету в Латвии, у нас мало что развивается, и, конечно, еврофонды помогают. Да, конечно, Латвия и Рига, конечно, преобразились, да, дороги начинают улучшаться, новое строительство зданий получается, ну и люди по-другому стали жить. Пожалуйста, сели на машину, сели на поезд, автобус, куда-то еще и поехали куда угодно, Прагу, Мюнхен, Рим или еще куда-то, Неаполь и так далее.
А вот Ирина не голосовала, потому что у нее статус не гражданина Латвии. Она считает, что плюсов довольно много. Однако членство страны в ЕС, по ее мнению, погубило определенные сферы исконно латвийского производства.
Я не голосовала, я не гражданка, но голосовала моя семья. Все голосовали за. Мы мечтали. Те, кто родился за железным занавесом, прожил в то время и прожил после вхождения Латвии в ЕС, у нас есть возможность сравнивать, что было до и после. Я, как девочка, у которой две константы – книги, путешествия, я с рождения, можно сказать, мечтала читать много хороших книг и путешествовать. Возможности этой у нас раньше не было. Возможность эта появилась после вхождения Латвии. Мы на самом деле каждый год мы много путешествуем с семьей. Книги также доступны. И государство, оно как сообщающийся сосуд. Где-то выливается. Но мы все уже наполнены информацией полностью. Это позволяет развиваться индивидуально каждому человеку и стране. Минусы в том, что нам сверху указано, что закрывать. Закрытие производства местного. Страдает сельское хозяйство. Оно становится нерентабельным. Очень-очень жалко, конечно, все те предприятия, которые закрылись. Это были натуральные продукты, без ГМО, продукты, на которых мы выросли. И сейчас мы должны потреблять то, что нам распределяет. Это нам напоминает схему распределения при Советском Союзе, когда где-то указывалось свыше, что можно какое производство открывать, где нет.
Нина также не голосовала на референдуме. Считает, если Латвия член ЕС, то и уровень жизни здесь должен быть европейским. Особенно это касается незащищенных слоев населения.
Все-таки, как говорится, жизнь стала немножечко лучше. Но еще бы, конечно, лучше, если бы хотя бы этим к нищим пенсионерам, которые пенсия очень маленькая, хотя бы хоть какое-то условие этого, чтобы внимание обратили, особенно на одиноких пенсионеров.
20 лет назад Альберт голосовал на референдуме за вступление Латвии в ЕС. Он также не жалеет, что ответил утвердительно. Однако он считает, что депутаты Европарламента, выбранные от Латвии, практически ничего не делают для своей страны.
Да, я принимал участие в референдуме и голосовал за членство Латвии в ЕС. Хорошо, что нас пригласили. По моему мнению, это дало большую свободу. Мы можем путешествовать без виз в другие страны. Членство в ЕС содействует развитию бизнеса. Наши дети могут получать бесплатное образование во многих учебных заведениях за рубежом, участвовать в программе Erasmus. Фонды ЕС помогают нам улучшить инфраструктуру. Увы, но мы не распоряжаемся этими деньгами. Часто слышим, что деньги ЕС или украдены, или мы не можем отчитаться, куда они были потрачены. И еще один мистический вопрос. Мы выбираем европарламентариев из разных латвийских партий. Они едут в Брюссель и там пропадают. Евродепутаты получают очень большую зарплату, но что они делают, мне непонятно. Сидят на разных заседаниях, голосуют, но непонятно, как это поможет мне, как гражданину Латвии.
Кристине 17 лет. О референдуме слышал от родителей. Считают, что членство Латвии в ЕС имеет только плюсы. В частности, это сотрудничество с другими странами Евросоюза, возможности учебы для молодежи. Минусов она не видит.
Думаю, что плюс однозначно, тогда как сотрудничество с этим властям, много разных возможностей, как студентам, так и рабочим возможностям. Думаю, что однозначно плюс только.
Минусов нет.
Ну, я не знаю, вреда, но это, может, я не думаю, нет. Я думаю, однозначно плюс.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Ну вот надо напомнить о том, что первые выборы в Европейский парламент, в законодательный представительный орган Европейского союза в Латвии прошли в 2004 году и прошли уже 4 раза. В следующем году в 5-й раз пройдут выборы в Европейский парламент. И надо добавить, что до этого момента Латвию в Европейском парламенте представляло 8 депутатов, а вот в следующем году туда войдут 9 политиков от нашей страны. Вместе с нами один из нынешних евродепутатов от Латвии на прямой телефонной связи, Нил Ушаков. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Среди мнений опрошенных нашим журналистам прозвучало в том числе о том, что в Европейском парламенте латвийские политики теряются. Могли бы вы рассказать о том, как вы видите участие евродепутатов от Латвии в Европейском парламенте?
Естественно, в парламенте, который состоит из 705 депутатов, представители любого небольшого государства, они в какой-то степени теряются. Это без разницы Латвия, Эстония, Мальта или Ирландия. Но, с другой стороны, весь смысл Европейского Союза заключается в том, что небольшие государства, среднего размера государства и дальше по списку объединяются. Их представители по каким-то идеологическим признакам, социал-демократы, правые, левые, зеленые, и таким образом защищают те идеи, которые мы считаем важны для, включая того же самого вашего радиослушателя, который считает, что мы ничего не делаем. Работа любого депутата заключается в том, что он принимает участие в заседаниях и голосует. Голосование – это один из главных инструментов, которые нам дали в руки со времен Древней Греции. Но при этом, опять же, да, от каждого депутата зависит, или он занимается темами, которые важны для его избирателей, или он просто отсиживается. Это личный выбор каждого, это потом оценивает, опять же, избиратели этого конкретного депутата.
20 лет прошло с референдума. Как вы на данный момент оцениваете, насколько мы вот успешно, как страна, используем возможность вступления в Европейский Союз?
слушая, опять же, ваш опрос, звучали вещи, которые люди называли то, что хорошо в Европейском Союзе и в членстве в ЕС. Кто-то критиковал за какие-то вещи, которые не получаются, но нужно помнить все время одно. А что бы было бы, если Латвия не вступила бы в Европейский Союз? При этом, учитывая, что остальные страны, наши соседи, поступили бы другим образом и были бы членами ЕС. Мы бы тогда бы развивались или, как, предположим, сейчас Балканы, или те страны, которые находятся на границе между ЕС и бывшим Советским Союзом. Это было бы намного хуже с точки зрения экономики, социального развития и национальных проблем. Естественно, это было бы несколько преувеличением говорить, что сейчас, находясь в ЕС, мы обсуждаем, знаете, это выражение, проблемы стран первого мира. Но мы действительно обсуждаем проблемы, которые касаются того, что мы по собственной вине зачастую недостаточно хорошо используем европейское софинансирование. Да, это плохо, что во многих случаях деньги тратятся непонятно на что или недостаточно во многих контроля. Но наша проблема сейчас заключается в том, что нашей стране доступны десятки миллиардов евро из европейских фондов. И иногда по собственной вине мы их тратим недостаточно хорошо. Кто в этом виноват? Ну, явно не Европейский Союз. У нас уезжают люди, у нас много других не самых удачных побочных продуктов от членства в ЕС. Но, опять же, то, что я хотел бы повторить, если бы мы были за пределами Европейского Союза, наши проблемы были бы на несколько порядков больнее и сложнее.
Одна из причин вступления в Европейский Союз увеличить благосостояние латвийского народа. Ну, вот Латвия по-прежнему все-таки, многие люди живут за чертой бедности, чуть не каждый пятый. Как вам кажется, почему мы далеки от среднего уровня благосостояния в Европейском Союзе? Что необходимо сделать для этого?
Ну, есть объективные и субъективные причины, а объективные — то, что мы начинали с не очень простых позиций, мы вступили в Европейский Союз как не самое богатое государство. После всего того, что происходило в 90-х, связанное с экономическими реформами, социальной трансформацией. И, естественно, за 20 лет догнать или перегнать в Скандинавию и Германию, это было бы абсолютно нереалистично. Сравнивать нужно себя не с тем, что происходит в Германии или в Скандинавии, а с тем, что происходит в Польше, в Литве, в Эстонии. Это было бы правильно. И в этой ситуации, с одной стороны, сделано немало. Мы действительно достигли какого-то уровня, который лучше, или чем, опять же, сравнивать, например, Западные Балканы, или те страны, которые вступили в ЕС позже, как Румыния или Болгария. Но при этом, опять же, это моя личная убежденность, именно из-за собственных ошибок латвийских политиков, мы отстаем сейчас от Эстонии, мы отстаем от Литвы, мы отстаем от Польши. Три страны, у которых были плюс-минус одинаковые стартовые позиции, и три страны, которые использовали членство в ЕС значительно лучше и эффективнее, чем мы в Латвии. И здесь надо смотреть, опять же, анализировать не то, что происходит в Брюсселе, а анализировать то, что происходит в Таллине, и то, что, например, не происходит в Риге. Когда мы говорим о плюсах и минусах и членства в ЕС, сами не доделали, и в этой ситуации было бы неправильно винить в этом кого-то другого.
Депутат Европарламента Нил Ушаков вместе с нами на прямой связи. Благодарим вас за комментарии. Спасибо и хорошего вам дня. Мы продолжаем. И еще один человек, которого мы подключим к этому нашему сегодняшнему разговору, это Инна Штейнбук, ныне председательница Совета по фискальной дисциплине, которая в период с 2011 года возглавляла представительство Еврокомиссии в Латвии, работала на этой должности до 2018 года. Вот как она вспоминает вступление в Латвию в Европейский Союз?
Вступление в Европейский Союз дало Латвии какую-то вот правильную траекторию или очень четкую траекторию развития, как в экономическом смысле, так и в политическом смысле. Но поскольку я больше занимаюсь экономикой, я хочу сказать, что если бы мы не были частью Европейского Союза, то я боюсь, что наш уровень жизни не дошел бы даже до того уровня, который мы имеем сейчас. И я могу это объяснить тем, что Латвия, в общем-то, на протяжении многих лет получает очень большую помощь от Евросоюза в виде структурных фондов и каких-то других фондов. Совсем недавно, когда всю Европу охватила эпидемия ковида, именно Европейский Союз, в общем-то, обеспечил свои страны большим количеством вакцин. Ну, я не знаю, кому-то эти вакцины нравились, кому-то нет, но в любом случае Европа очень эффективно поступила. Кроме того, вот та помощь, которая была оказана людям, которые были вынуждены не работать и простаивали, так сказать, не по своей вине, даже не по вине в их работодателей, а просто потому, что была такая ситуация, когда нужно было сидеть дома и не работать, да, и в это время людям была оказана большая помощь. Правда, эта помощь была частично оказана из латвийского бюджета, но, тем не менее, помощь Европейского Союза тоже сыграла очень большую роль. Да, то есть мы можем приводить очень многие примеры, когда, скажем, латвийское общество очень выиграло вступление в Европейский Союз. Еще хочу, поскольку я преподаю в университете и имею дело со студентами, я знаю, что наша молодежь особенно высоко ценит возможность учиться за границей, ну, в смысле, как за границей, именно в странах Европейского Союза, где, в общем-то, им не надо платить за это высшее образование, да, и возможность работать на большом европейском рынке, и возможность путешествовать, да. Мы знаем, что мы можем, так сказать, и говорить по телефону, можно сказать, бесплатно, находясь в рамках Евросоюза. И таких примеров можно приводить очень много.
Ну, вместе с тем, я хотел бы озвучить такое мнение, условно говоря, евроскептики бы возразили на это, о том, что Латвия, в свою очередь, потеряла суверенитет как экономический, так и политический. Народ разъехался, экономика, соответственно, производство развалено. Что бы вы ему ответили на этот вопрос, на это такое утверждение?
Ну, скептиков всегда очень много, и нам всем хочется жить гораздо лучше, чем то, что мы имеем. Но дело в том, что на каждые, так сказать, доводы скептиков можно приводить контрдоводы. Да, люди действительно уезжают. А что лучше? Лучше их привязать к месту жительства, да, отобрать паспорта, как это было в некоторых, так сказать, периодах Советского Союза, да. То есть это же все равно не выход. То есть если люди могут свободно передвигаться и работать или учиться там, где им лучше, значит, они это делают. А задача правительства, конечно, улучшать качество жизни в Латвии для того, чтобы люди хотели вернуться обратно. А если мы говорим о разрушении производства, видите ли, со времен, опять же, Советского Союза прошло очень много лет. И у нас появляются новые и новые производства, производство дронов, производство там услуг, которые связаны с информационными технологиями, с искусственным интеллектом. То есть появляется совершенно новое производство, да, которых тогда не было. И, в общем-то, существует по-прежнему миф, что производство в Латвии не существует. Но это действительно миф, потому что оно существует. Вот, так что на это тоже можно возразить. Что касается уровня жизни, всегда хочется, действительно, я повторяюсь, всегда хочется жить лучше. И я думаю, что это в наших силах. И Латвия очень маленькая страна. Вы сказали о потере суверенитета, но маленькие страны, в общем-то, всегда тяготеют каким-то большим союзом. Потому что иначе это очень сложно. Даже такие страны, как, я не знаю, Люксембург тоже очень маленькая страна, но это член Евросоюза. Да и Ирландия тоже не очень большая страна, но это тоже члены Евросоюза. То есть страны тяготеют с этим, так сказать, большим экономикой или большим союзом, потому что это дает им определенные преимущества. Преимущества свободного рынка, где ты можешь экспортировать свою продукцию в рамках вот очень благоприятных условий. Так что суверенитет – это понятие очень относительное. Я считаю, что у Латвии достаточно суверенитета для того, чтобы принимать решения на уровне своей страны, да, и наиболее эффективным образом никто, так сказать, этому не противодействует. В то же время мы можем получать, так сказать, благо от того, что принадлежим большому экономическому союзу.
20 лет назад премьер-министром был Эйнар Репш, и тогда, подводя итоги этого референдума, вот он произнес следующую фразу. «В этом союзе, имея в виду Европейский союз, нет больших или маленьких, значительных или незначительных государств, в нем все страны одинаково важны». Конец цитаты. Мы можем сейчас, в 2023 году, сказать то же самое, что все страны в Европейском союзе одинаково важны и одинаково значительны?
Вы знаете, это вопрос тоже очень философский. Конечно, есть большие страны, которые определяют, так сказать, вот, являются, так сказать, сердцем или звеном основным экономики, такие как Франция, такие как Германия, Италия, Испания. Да, в этом смысле, конечно, эти страны определяют экономическую мощь Союза. В то же время я абсолютно согласна с той цитатой, которую когда-то сказал господин Лепши. Потому что посмотрим, вот какую роль сейчас реально играет Латвия в Европейском Союзе. Валдис Домбровский является по существу вторым по значимости человеком в Европейской комиссии. Вторым по значимости. То есть по существу он является, он держит руку на пульте всего экономического союза. Если мы посмотрим в Европейской комиссии, генеральным секретарем является наша латвийская представительница Илза Юхансона. То есть это огромная, очень большая должность. Если мы посмотрим, Роберт Зилев в Европейском парламенте является заместителем председателя Европарламента. И очень много других, так сказать, это я вам называю ключевые фигуры, но есть много не таких ключевых, но тоже очень значимых фигур людей из Латвии, которые прикладывают свою руку к принятию решений на уровне Европейского Союза. И, может быть, вот тогда, когда господин Лепши произносил эту фразу свою, может быть, ему даже во сне не снилось, каким образом Латвия, так сказать, будет представлена в европейском уровне.
Европейский Союз основан на ценностях, которые разделяют страны, в нем участвующие. Если их пытаться формулировать, то это уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона, уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. В этой связи, как вам кажется, Латвия, такой общий вопрос, является ли она на данный момент европейской страной и в какой степени?
Ну, то, что Латвия является европейской страной, это неоспоримый факт. В какой степени? Знаете, этот вопрос можно задать по отношению к абсолютно любой стране, члена Европейского Союза. И любой. То есть посмотрим, какие сейчас происходят, так сказать, противоречия между Европейским Союзом и Венгрией. Какие противоречия между Европейским Союзом и Польшей. Да, эти страны являются членами Европейского Союза, да, но тем не менее они не уважают определенные ценности Европейского Союза. В какой-то степени, наверное, то же самое можно говорить о Латвии. То есть мы не совершенны, как и не совершенно другие страны, члены Европейского Союза, но, так сказать, будем стремиться к совершенству. А это уже в руках наших политиков.
А куда стремиться? В чем нам еще
чтобы
следует
работать? Действительно уважать, полностью уважать ценности Европейского Союза и, так сказать, от них не отступать.
Глава представительства Европейской комиссии в Латвии с 2011 по 2018 годы и председательница Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук была вместе с нами на прямой связи. Благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро 20 сентября вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба, продюсер программы Людмила Вавинская. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждет много интересного сразу после новостей. Слушайте программу простыми словами, касающиеся поправок в законе о защите животных, которые предусматривают фактически запрет на оказание помощи в частном порядке животным, попавшим в беду. Прямо сейчас у здания парламента проходят протесты против этих поправок. Ну а в чем их суть, об этом расскажет программа простыми словами сразу после новостей. В программе «Открытый разговор» слушайте продолжение темы о вступлении Латвии в Европейский Союз, Еврофонды, как дороги.